Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Объем экономики России в 2016 году сократится на 1,9%, а численность бедного населения увеличится еще на 1 100 000 человек. Такие оценки содержатся в очередном прогнозе Всемирного банка, представленном 6 апреля. Свой прежний прогноз темпов экономического спада в России в нынешнем году эксперты банка таким образом ухудшили сразу почти в 3 раза, исходя из динамики цен на нефть. На 2017 год они прогнозируют возобновление экономического роста, но лишь чуть более чем на 1%, отмечая при этом, что среднесрочный прогноз для России будет и впредь определяться в основном ценами на сырье. Именно такой среднесрочный прогноз и представили несколько дней назад эксперты исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве. Один из ведущих авторов этого доклада – наш гость сегодня. Прогноз Центра развития охватывает 5-летний период с 2016 по 2020 год и предусматривает 2 возможных сценария, как при низких, так и при более высоких ценах на нефть. Первый из них исходит из того, что цены на российскую нефть сорта Urals в течение всех 5 лет сохраняются на уровне $35 за баррель. Второй сценарий – их повышение до $45 уже в 2016 году с последующей стабилизацией на уровне $50 за баррель в 2017-2020 годах. Однако оба варианта предполагают, по сути, возврат экономики России по общему объему ВВП к 2020 году лишь на уровне 2010-2011 годов. Разница лишь в том, как следует из прогноза, что в первом случае ее объем составит 93% от уровня 2014 года, а во втором – 95%. То есть и в том, и в другом случае экономика фактически оказывается отброшенной на десятилетия назад. Но следует ли считать такое развитие событий лишь продолжением той тенденции, которая возникла еще в 2013 году, когда и нефть стоила $110, и никаких санкций не было, однако рост экономики России начал резко замедляться. И да, и нет, отмечает один из ключевых авторов этого исследования, ведущий эксперт Института Центр развития Николай Кондрашов.
С одной стороны, нынешний кризис является структурным, то есть он обусловлен фундаментальной неспособностью нашей экономики России. То есть даже при стабильных ценах на нефть экономике тяжело расти быстрее, чем на 1% в год. То есть это вообще очень-очень мало, это практически полное отсутствие роста. Особенно если учесть, что Россия это развивающаяся страна, а не развитая. Но с другой стороны, нынешний кризис еще и конъюнктурный. То есть произошло падение цен на нефть, и, соответственно, падают и инвестиции, и розничная торговля, а еще и государственный спрос. Соответственно, это сказывается не столько на долгосрочных темпах роста экономики, сколько на том, что уровень, на котором экономика находится, уровень ВВП, такой почти плоский, он опускается. То есть есть 2 эффекта. Первое – структурные ограничения. Они говорят о том, что наклон траектории экономического роста у нас очень-очень такой пологий. Просто 1% в год. Для нас это норма. А с другой стороны, упала цена на нефть, и были введены санкции, и, соответственно, еще и уровень этой линии выпуска, он сместился вниз. И в 2015 году, и сейчас в 2016 году, и в ближайшие несколько лет отчасти, мы как раз реализуем это снижение именно уровня выпуска. То есть мы адаптируемся к новым внешним условиям, к новым ценам на нефть, при этом долгосрочная такая траектория нашего роста, она остается такой же, как и была до этого. То есть отчасти действительно те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, в общем-то, они проявлялись уже и в 2013 году, и в 2014, и до этого.
Как выразилась недавно ваша коллега по Высшей школе экономики, директор Института социальной политики Лилия Овчарова, в интервью в связи с данными Росстата о том, что в 2015 году в России количество граждан страны с доходами ниже прожиточного минимума превысило 19 миллионов человек, увеличившись всего за год сразу на 20%, бедность – это в первую очередь проблема отсутствия экономического роста и лишь во вторую – пособий и выплат. Если продолжить эту логику, но опираясь уже на ваши прогнозы, количество таких россиян в ближайшие 4-5 лет будет только увеличиваться, пусть и меньшими темпами, чем в 2015 году. Тогда, напомним, их стало сразу на 3 миллиона больше, чем было годом ранее. А на 2016 год Всемирный банк, например, прогнозирует, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличится еще на 1 100 000 человек, превысив в целом 20 миллионов человек. И общий уровень бедности в России повысится таким образом с 13,4% до 14,2% общей численности населения страны.
Действительно, это так. Экономический застой, он очень негативно сказывается на благосостоянии наименее обеспеченных граждан. И таким людям в ближайшие 5 лет будет очень тяжело, особенно пока экономика будет завершать адаптацию к более низким ценам на нефть, если они, конечно, останутся такими низкими. Если даже цена на нефть повысится до 50 или даже 70 долларов за баррель, в экономике мало что изменится. То есть, да, будет и в бюджетном плане несколько лучше, и в плане экономического роста, но, тем не менее, качественно это будет примерно то же самое, что и при нефти 35 долларов за баррель. То есть, проблемы остаются, к сожалению. И действительно, в борьбе с бедностью мешает то, что экономика растет очень-очень медленно. Я имею в виду долгосрочный темп роста. Это около 1% в год. С другой стороны, происходят инфляционные скачки из-за девальвации рубля. Здесь тоже такой эффект, который не так сильно бьет по экономическому росту, а вот по бедности бьет сильнее. И именно поэтому бедные почувствовали на себе удар кризиса гораздо сильнее, чем экономика в целом. Потому что в 2015 году экономика упала на 3,7%, а среднегодовая инфляция составила почти 16%. То есть удар этого кризиса прежде всего по населению. Экономика в целом страдала не так сильно.
При нефти по 35 долларов за баррель, судя по вашим оценкам, реальные зарплаты в России к 2020 году лишь вернутся на уровень 2010-го. При нефти по 50 долларов на уровень 2012-го. Стало быть, и восстановление внутреннего спроса ждать особо не приходится. Тем не менее, вы прогнозируете возобновление роста объемов розничной торговли либо в 2017-м, либо в 2019-м году, в зависимости от сценария. За счет чего? И что это будет фактически означать?
Наши сценарии, и нефть 35, и нефть 50, они предполагают, что к 2019 году дефицит федерального бюджета опускается до 1% ВВП, то есть постепенно мы его сокращаем. И негативный вклад бюджетной консолидации убывает. И поэтому в обоих сценариях уже в 2018-2019 году ситуация зарплаты она лучше, при том, что опускается инфляция, что очень важно. То есть эффект повышенной инфляции, связанный с ослаблением рубля в 2015-2016 году, он уже сходит на нет, и в принципе по мере снижения инфляционных ожиданий опускается инфляция, что помогает стабилизировать динамику зарплаты и потребления в 2018-2019 году. А при нефти 50 даже позволяет уже говорить о начале какого-то небольшого скромного роста. С другой стороны, при нефти 50 мы исходим из того, что власти все-таки начнут индексировать зарплату бюджетникам, чего не происходит при более низком уровне цен на нефть, потому что там ситуация с дефицитом бюджета, она гораздо более плачевна. То есть здесь еще факторы зарплаты бюджетников. И тоже не стоит забывать, что если в экономике не происходит ничего плохого, то зарплата все равно чуть-чуть растет.
Если невысокие цены на нефть, которых скорее вряд ли стоит ожидать в ближайшие годы, и не усиленные расходы бюджета, как было, например, после кризиса 2008-2009 годов, какие еще источники стимулирования внутреннего спроса в российской экономике остаются, если вообще?
Проблема текущей ситуации в российской экономике заключается в том, что по большому счету у нас исчерпаны все источники, скажем так, кратковременного повышения спроса в экономике. Нефть упала, это обострило бюджетные проблемы, с инвестициями проблемы, розничный товарооборот продолжает снижаться. И особенно в связи с тем, что не стоит ожидать такого быстрого подъема цен на нефть, как после кризиса 2009 года, мы это знаем точно, что цены на нефть они не вернутся там за 2-3 года до уровня 110 долларов за баррель, то по факту единственным подходящим для российской экономики рецептом являются структурные реформы. Уже нет, скажем так, денежных, количественных факторов, которые могли бы приводить к улучшению ситуации. Остались качественные, которые власти традиционно стараются избегать, но сейчас других рецептов по большому счету нет. То есть это и начало настоящей борьбы с коррупцией, и защита прав собственников, и улучшение исполнительной власти, и повышение эффективности госаппарата и так далее и тому подобное. То есть сейчас других рецептов их уже не видно.
При нефти по 35 долларов, по вашим прогнозам, обменный курс составит примерно 73,5 рубля за доллар. При нефти по 50 долларов 60. 60-65 рублей за доллар. Но это при условии сохранения нынешней относительно жесткой кредитно-денежной политики Центрального банка? Или ваш прогноз допускает и заметное ее ослабление, которое выразится, скажем, в существенном снижении банком процентных ставок?
Нет, мы не рассматривали подобных сценариев, поскольку их сложнее просчитывать. Но мы можем сказать, что снижение процентных ставок, оно негативно скажется на российской экономике, потому что российская экономика очень склонна к высокой инфляции и к ускорению инфляции при любом на то основании. И также она склонна к сильному оттоку капитала, который особенно наблюдается в последние годы. И здесь не подходят те рецепты, о которых обычно говорят, ссылаясь на политику количественного смягчения в США или в Евросоюзе, потому что там как раз борются с дефляцией, а в России борются с инфляцией. Если в США и в Европейском Союзе стараются поднять инфляцию к норме, то в России, наоборот, нужно опускать инфляцию до нормы. Поэтому ситуация снижения процентных ставок гораздо менее благоприятна для российской экономики и очень резко увеличивает риск макроэкономической дестабилизации, как сразу, если это начнется, так и в среднесрочной перспективе. И возврат к устойчивому состоянию российской экономики будет очень-очень проблематичным.
Основным экономическим риском для обоих сценариев вы называете новое падение цен на нефть, что от самой России фактически никак не зависит. Основными же политическими рисками вы называете два – повышение налогов, а также дополнительную денежную эмиссию для покрытия дефицита государственного бюджета. Имеются в виду налоги на бизнес со всеми вытекающими последствиями для экономического роста или не только?
Мы говорим не только о налогах на бизнес, но и налогах на потребителей, то есть косвенных налогов. Это акцизы, НДС, то есть те налоги, при повышении которых бизнес может напрямую перекладывать издержки по уплате этих налогов на потребителя. То есть при повышении косвенных налогов нагрузка целиком ложится на потребителя. То есть это приводит как раз-таки к повышению уровня цен. Допустим, повышают акцизы на бензин, и на столько же там рублей на литр повышается цена литра бензина на автозаправках. Это косвенные налоги. Прямые налоги – это, скажем, налог на прибыль. Но оба этих варианта очень неблагоприятны с точки зрения экономического роста, особенно в кризис. И особенно в условиях такой негативной, депрессивной инвестиционной среды, как в России. То есть сейчас идет проверка российского бизнеса на прочность. Выдержит он этот кризис и тот пересмотр долгосрочных ожиданий относительно экономического роста в стране или нет. И сейчас повышение налогов на бизнес приведет к тому, что многие не выдержат, многие закроют бизнес. Это приведет и к усилению оттока капитала из страны, соответственно, к ослаблению рубля и к повышенной инфляции. И это подорвет вообще такой долгосрочный экономический рост в стране. Если говорить о косвенные налоги, налоги на потребителя, то они напрямую приведут к сильному повышению инфляции. То есть фактически бюджет будет брать деньги напрямую у населения. И так или иначе, то и другое ухудшает спрос в экономике и приводит к тому, что бизнес более негативно будет смотреть в будущее, и это затруднит как раз-таки выход из рецессии. Поэтому этот сценарий нам кажется очень непривлекательным и неподходящим для текущего состояния российской экономики.
Теперь о рисках печатания денег под дефицит бюджета. Здесь вы называете три главных фактора риска. Первый – их нужно будет много. Второй фактор – и население, и бизнес станут из рублей уходить в валюту. И третий – политический фактор, из-за которого вся эта эмиссия может вообще выйти из-под контроля. Какой фактор самый опасный из этих трех, на ваш взгляд? Третий.
Касательно первых двух факторов, а именно то, что денег печатать надо будет много, и то, что население и бизнес станут уходить в валюту, можно сказать, что при низких ценах на нефть эти факторы наступят точно, а потеря контроля над печатанием денег может произойти, а может не произойти. То есть, с одной стороны, первые два фактора, может быть, не столь вредны, но они будут точно. А политический фактор, он потенциально может казаться гораздо более опасным. То есть, если действительно будут печатать уже в неограниченных масштабах, здесь может развернуться страшнейшая деволюционная инфляционная спираль, собственно, как было в начале 90-х в России. Потенциальный, конечно, политический фактор, он наиболее опасный, но не факт, что он будет.
К рискам вы относите разного рода сценарии, предполагающие расширение денежного предложения в экономике за счет финансирования из казны, например, неких крупных инвестиционных проектов, от строительства автомобильных дорог или доступного жилья до тех же самых стадионов к чемпионату мира по футболу. В чем вам видятся здесь главные риски?
Главные риски таких подходов – большие крупные инвестпроекты. Во-первых, что там очень высокая доля разворовывания средств. И, соответственно, эти средства, помимо того, что это неэффективное расходование средств, есть еще другой фактор, а именно то, что большая доля этих средств, она выводится за рубеж. То есть это напрямую идет давление на рубль, что негативно сказывается на инфляции, и вообще это просто те средства, которые российская экономика по факту теряет. То есть получается, что деньги будут выделяться каким-то отдельным предприятиям, у которых есть, как правило, известные всем собственники, а страдать будет вся экономика в целом, прежде всего из-за более высокой инфляции и более слабого рубля.
Вспомним, многие страны мира в периоды экономических кризисов использовали расширение, условно говоря, госзаказов в экономике. И автомобильные дороги строили, и аэропорты, и самую разную инфраструктуру создавали, обеспечивая тем самым многим своим гражданам и занятость, и заработки. Классический пример из учебников по экономике – такая госпрограмма в Соединенных Штатах в 30-е и 40-е годы 20 века. Но в целом в каких-то странах такие программы срабатывали, в каких-то не вполне. В общем и целом, на ваш взгляд, существуют ли в нынешней экономике России некие предпосылки к тому, чтобы такого рода программы государственного стимулирования оказались бы для нее эффективными? Или их скорее нет? Почему таких планов многие экономисты и опасаются?
Мы очень опасаемся того, что государство пойдет по пути стимулирования экономического роста путем реализации крупных госпрограмм и больших инвестпроектов. Здесь есть совершенно четкие макроэкономические предпосылки, которые говорят о том, что этого не следует делать, что это очень опасно, и это вред для российской экономики. Во-первых, у нас и без того высокая инфляция. Выше нормы, а не ниже. Если бы инфляция была ниже нормы, то есть ниже 2-3%, вот, можно было бы действительно говорить о том, что экономике, что ее нужно как бы подогреть, то есть даже где-то напечатать денег. И это было бы нормально. Но у нас ситуация обратная, у нас инфляция выше нормы, нам нужно ее опускать. Если мы будем печатать деньги или стимулировать спрос такими вот проектами, то инфляция будет еще выше. Второй фактор заключается в том, что в России безработица находится на очень низком уровне. То есть ситуация на рынке труда такова, что у нас нет лишних ресурсов, которые мы могли бы задействовать в таких проектах. А такие ресурсы были, скажем, в той же Великой депрессии в США. Там как раз смысл был в том, именно чтобы найти способ задействовать эти незадействованные ресурсы. У нас ситуация обратная. У нас ресурсы все задействованы, и у нас идет именно адаптация к более низким ценам на нефть, то есть к внешним ограничениям. Россия должна за несколько лет пройти этот путь, и очень желательно, чтобы он сопровождался структурными реформами, без которых потенциальный рост экономики будет очень низким в будущем. Это около 1% в год. И думать о том, как реформировать российскую экономику с тем, чтобы после завершения бюджетной консолидации она начала расти быстрее, чем на 1% в год. Вот это важно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов, один из авторов представленного институтом среднесрочного прогноза развития российской экономики на 2016-2020 годы. Радио «Свобода. Экономическая среда».